Вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Последний день в мэрской предвыборной кампании в Сочи. Новости с процесса Ходорковского и Лебедева. Система социальной защиты в Дании. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская, политическая. Сегодня последний день, когда в Сочи можно проводить предвыборную агитацию. В бюллетенях для голосования осталось 6 из 9 зарегистрированных кандидатов. Это два предпринимателя – Владимир Трухановский и Павел Емельяненко, сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов, представитель от ЛДПР Алексей Колесников, коммунист Юрий Дзагания и член «Единой России» Анатолий Пахомов. Часть из избиратели уже досрочно проголосовала. Предвыборная кампания прошла с грубейшими нарушениями закона. Так считают, по крайней мере, оппозиционные кандидаты в мэры. За сегодняшними событиями в Сочи следил мой коллега Мумин Шакиров. И сейчас он в студии «Свободы». Мумин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Правом досрочного голосования, которое началось 15 апреля, воспользовалось 3% от общего числа избирателей Сочи. Это те люди, которые по уважительной причине не смогут проголосовать в день выборов 26 апреля. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
В четверг у сочинских избирателей появилась возможность досрочно проголосовать на любом из 210 избирательных участков по месту жительства. До 23 апреля это можно было сделать только в 4 территориальных избирательных комиссиях. Вот что рассказала на одном из митингов наблюдатель от КПРФ на досрочном голосовании Светлана Берестенева.
Часть избирателей не знает свои причины досрочного голосования. Но это ничего, подумали в комиссии досрочного голосования, прикрепили на столах, на которых пишут заявление шпаргалочкой. Это перечень причин, по которым мы можем голосовать досрочно.
На внеочередных выборах главы Сочи, которые назначены на 26 апреля, впервые в избирательной практике курорта будет открыт участок, на котором смогут проголосовать жители Абхазии. По словам председателя горосбиркома Сочи Юрия Рыкова, этим правом воспользуются несколько тысяч человек, получивших прописку в Сочи сразу после признания независимости республики в августе прошлого года. Избирательный участок для жителей Абхазии будет открыт сегодня в селе Веселое.
Критики в адрес выборов в Сочи за последние недели было предостаточно. Об использовании административного ресурса в пользу единоросса и исполняющего обязанности мэра Сочи Анатолия Пахомова говорят прежде всего остальные 5 претендентов на кресло главы администрации города. Ни один из них, в том числе и сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов, ни разу не получили эфир в местных средствах массовой информации.
Эти трусы, они даже за деньги не давали возможности изложить свою программу. И вы знаете, даже преступники имеют право на адвоката, там, на последнее слово. То есть они обливали меня тут помоями, грязью, говорили, что я корейский шпион, что я там гомосексуалист, что они там только не говорили, да. Это был поток такой гитлеровской кубанской пропаганды имени Ахиджака Ткачева. При этом я не мог даже за деньги ответить, это понятно, потому что телеканалы сказали, что они не интересуются этим. Поэтому единственная возможность агитации стояла на встрече с людьми. Оценки, которые мой штаб говорит, это более 5000 человек, это более 100 встреч. Это встречи абсолютно в разных местах, и в электричках, и в чебуречных, и на рынках, и на улицах, и на набережных, и в кафе, и где угодно. Это очень, конечно, было эффективно. И несмотря на то, что из бронзбойта лилось вот это дерьмо, насквозь лживое и клеветническое, да, несмотря на это, им не удалось зомбировать всех.
Ну вот если взять главную идею, с чем вышли на выборы, можно ее сформулировать в 2, 3 или 4 предложениях?
Главная идея – это вернуть последнему российскому курорту федеральный статус. Второе – это провести Олимпиаду по-человечески, а не уничтожать город вот этой гигантской стройкой, не строить на болотах дворцы, которые потом никто не будет использовать, не выгонять людей, которые жили сотни лет на медицинской недвижимости, а провести действительно нормальную Олимпиаду в Красной Поляне, а все соревнования, связанные с катками, провести в Москве. Третье – это все-таки отменить цензуру в Сочи, она тут беспредельная. Прекратить эту гнусную гитлеровскую ложь, которую они зомбируют много лет людей. То есть отмена цензуры – это моя первая решение. Дальше – это сокращение на 600 человек сочинской бюрократии, потому что она никому не дает жить. Она вороватая, она гнусная, она бизнес зажала окончательно. дальше прекратить градостроительный бандитизм. Застроено тут все, градостроительного плана нет, и, в общем, город превращается в такие каменные джунгли. Прекратить поборы с предпринимателями, дать им возможность нормально зарабатывать. И вот это вот 13 видов проверок в течение одного дня для любого предприятия бизнесового, да, это полная катастрофа. Вот если 5-6 этих пунктов будут выполнены там за год-полтора, то я думаю, что город будет развиваться и развиваться достойно.
Это был Борис Немцов. Еще одному кандидату в мэры, представителю партии ЛДПР Алексею Колесникову, также не удалось вести агитацию на местных телеканалах и в прессе.
Не пускали нас на производство, пытались помешать распространению агитационной литературы. Вы же знаете, что здесь СМИ, газеты тоже тут бойкотировали. Мы сделали все, что мы смогли. Мы выезжали и общались напрямую с людьми по районам. У нас есть, работает наш весь транспорт агитационный, газели, агитаторы, есть наша команда, скажем, даже если нас не пускали на предприятия, мы общались, ходили по дворам, по районам.
С какой главной идеей вы шли на эти выборы?
Понимаете, много вопросов задают корреспонденты о будущих Олимпийских играх, каких-то там строящихся объектах, но никто не задает вопрос, как вообще люди живут здесь. Поэтому я считаю, что первоочередная задача мэра – это забота о жизни людей, в первую очередь.
Недопущенный до выборов представитель партии «Справедливая Россия» Виктор Курпитко предрекает победу единороссу Анатолию Пахомову. По его мнению, у Пахомова была возможность выступать в эфире местных телеканалов, то есть вести масштабную агитацию, и помимо этого исполнительная власть пользовалась и другими не совсем законными методами привлечения на свою сторону избирателей.
Многие, например, пенсионеры, которым мы, депутаты, выделили там по 500 рублей, добавка к пенсию в месяц, они, увидев, что администрация восстановила эти выплаты, ну, конечно, будут голосовать за администрацию. Но это как один из аргументов. Кроме того, если у вас была возможность следить за проведением предвыборной кампании представителей от «Единой России», вы видели, что на каждой встрече в нарушение закона были обещания. Я это сделаю, я вам дам, я решу и так далее, и так далее. То есть люди-то часть еще верят в то, что им обещает руководство. Но тем не менее, я знаю, очень многие люди, повернувшись или выйдя из зала, где происходит очередная накачка, скажем так, в кулуарах, шепотом говорят, все равно мы будем голосовать так, как мы считаем нужным.
Согласно разным соцопросам, второе место по результатам голосования может занять коммунист Юрий Дзаганя. Но член «Справедливой России» Виктор Курпитко не строит иллюзий по этому поводу. И вот почему.
Административный ресурс, он включает несколько аспектов. Один из наших лидеров, товарищ Сталин, говорил, что важно не только как голосуют, важно как считают.
Дозвониться до избирательного штаба единоросса Анатолия Пахомова не удалось. Кирилл?
Спасибо, Мумин. Это был Мумин Шакиров, наш корреспондент, который следит за последним днем предвыборной кампании в Сочи. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 16:15. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
ОМОНческий суд Москвы отклонил заявление защиты бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе прокуроров. В трех районах Чечни введен режим контртеррористической операции. Начальник главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России Валентин Корабельников освобожден от этой должности и уволен с военной службы. ОБСЕ назвала недавние парламентские выборы в Молдавии менее демократичными, чем предыдущие в 2005 году. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Что же касается последнего дня и, собственно, итогов предвыборной кампании в Сочи. Об этом мы только что говорили. Репортаж нашего корреспондента будет примерно часа через полтора. Ну и подробнее с уже анализом того, что происходило в городе во время предвыборной кампании в итоговой программе, в итоговом выпуске программы «Время свободы» в эфире в 20:00 по Москве. Сразу после выпуска новостей ведет программу Андрей Шарый. Мы на некоторое время перейдем от российских тем к международным. На очереди обзор свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте начнем с тем, которые волнуют в последнее время почти всех. Речь идет о ситуации вокруг Ирана. И эта ситуация связана не только с ядерными амбициями Тегерана, но и с последним скандалом, связанным с выступлением Махмуда Ахмадинеджада на конференции по борьбе с расизмом в Женеве. Между тем, когда в должность вступил новый президент США Барак Обама, он заявил, он, скажем так, протянул руку в отношении Тегерана. И что же, камень там оказался? Что пишут газеты?
Тегеран в ужасе. Америка проявляет дружелюбие. Так названа статья в Лондонской Таймс, автор ее Ричард Бистон. Бескомпромиссное иранское руководство сбито с толку примирительным тоном заявления Обамы. Как повлияет это на выборы? Государственные средства массовой информации заполняют страницы газет и эфир постоянной диетической пищей из молитв, документальных фильмов о Ирано-Иракской войне и речей руководителей страны. Но за дверями своих домов большинство тегеранцев незаконно смотрят спутниковые телеканалы, передающие музыкальные видеофильмы на персидском языке из Калифорнии и не подвергнутые цензуре новости, либо просто читают иностранные веб-сайты. Перед Ираном стоит серьезная проблема, которая потребует от него принятия трудных решений. Это Барак Обама, первый американский президент, сломавший стереотипы прежних лидеров и предложивший положить конец 30-летней враждебности. Его обращение к иранскому народу, прозвучавшее в прошлом месяце, вывело режим из равновесия. Американские президенты ведь не должны так поступать. Иранское руководство отчаянно пытается найти выход из этой ситуации. Один из его представителей признался мне, пишет Ричард Бистон на этой неделе, что предложение Обамы является маской, скрывающей новый заговор против Ирана. Верховный лидер Аятолла Хаменеи заявил, что Обама протянул Ирану руку в бархатной перчатке, но предупредил свой народ, что под мягким бархатом скрывается железная рука. Другой представитель руководства сказал, что сожалеет об уходе Джорджа Буша, который был, по крайней мере, честен. Антиамериканизм – это главный столб иранской революционной догмы. Иран с тревогой наблюдал на прошлой неделе за рукопожатием Уго Чавеса и Обамы, а также за сближением с Кубой. Если исчезнет кровожадный враг в лице Америки, то придется не только перекрашивать стены многих тегеранских зданий, исписанных антиамериканскими лозунгами. Исчезнет основной догмат идеологии Хомейни. Если вражда прекратится, что произойдет дальше? Страну вновь захлестнет американская культура, как это было во времена шахского режима, а миллионы проживающих в Америке иранцев, что же, толпами ринутся назад и превратят Тегеран в ближневосточный Лос-Анджелес, пишет «Таймс».
Ну, надо сказать, что газета «Таймс» как-то не в своих правилах слишком оптимистична. Давайте от международных тем перейдем к России. Что пишут о России в европейской прессе?
Испанская «Эль Паис» в статье «Пилар Бонет» испанец обвиняет МВД и прокуратуру России в том, что его принуждали дать ложные показания против Ходорковского. Это история побега 38-летнего Антонио Вальдеса Гарсия, который подал жалобу на российское МВД и прокуратуру, обвинив представителей российского государства в том, что они оказывали на него давление, били и пытались его целью заставить дать ложные показания против Ходорковского. Вальдес Гарсия, родившийся в Москве у одного из испанских детей войны, возглавлял компанию «Филиал ЮКОСа» в Мордовии, «Фаргойл», и, по мнению российской прокуратуры, участвовал в схемах по хищению прибыли нефтяной компании. 2 января 2007 года, заманенный в Россию посулами и обещаниями избежать преследования и превратиться из обвиняемого в свидетеля, Вальдес Гарсия убежал от охранника. По его словам, он надеялся, что его оставят в покое. Но в январе 2009 года в его отсутствие было возбуждено уголовное дело. Он выразил готовность дать показания представителям российских властей, но на этот раз в Испании, сообщает газета.
У нас буквально осталось полминуты. Какие еще любопытные темы?
Виктор Бут привлекает внимание французского журнала «Экспресс», потому что 29 апреля тайландский суд должен вынести окончательное решение о судьбе этого скандально известного торговца оружием. Статья в журнале «Экспресс» повествует о его секретном бизнесе и приключенческой биографии, но больше всего останавливается с восторгом на том, что еще с подросткового возраста, с 12 лет, Бут был полиглотом, говорил уже в 12 лет на персидском и эсперанто, а сейчас знает 7 языков, в том числе языки ксоза и зулу. Вот уже год, как Виктор Бут находится в самой ужасной в Таиланде тюрьме Клонг Прэм.
Спасибо, Иван. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Иван Толстой. А мы продолжим разговор на одну из тем, затронутых в обзоре европейской прессы. Сегодня Хамоумческий суд Москвы отклонил заявление защиты бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе прокуроров. На заседании присутствовал наш корреспондент Марьяна Трачешникова, которая вообще следит за этим процессом. И сейчас Марьяна в студии «Свободы». Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Да, действительно, суд отказался удовлетворить заявление Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и их адвокатов об отводе государственных обвинителей Дмитрия Шохина и Валерия Лахтина. Это была уже третья попытка защиты бывших совладельцев ЮКОСа добиться отвода прокуроров. Первые два отвода заявлялись еще на стадии предварительных слушаний, и тогда же адвокаты подчеркнули, что будут возвращаться к рассмотрению этого вопроса так часто, как посчитают нужным. У адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева давняя процессуальная вражда, если можно так выразиться, с Дмитрием Шохиным и Валерием Лахтиным. Именно Шохин представлял государственное обвинение в ходе рассмотрения первого дела в Мещанском суде. Лахтин же на протяжении последних нескольких лет являлся надзирающим прокурором, и защита оставалась недовольна тем, что он фактически оправдывал все действия следствия, которые пытались обжаловать адвокаты. Накануне защита привела множество доводов в поддержку своей позиции, указав, что не исключает личной заинтересованности Шохина и Лахтина в исходе второго дела Ходорковского и Лебедева. Тем не менее, председательствующий Виктор Данилкин не усмотрел законных оснований для того, чтобы вывести этих гособвинителей из участия в судебном разбирательстве. Но стороны так и не начали исследовать доказательств, ведь именно на этой стадии находится процесс, поскольку сразу после того, как стало известно решение суда по заявленному отводу, адвокаты выступили с ходатайством. Они потребовали вернуть дело в прокуратуру для пересоставления обвинительного заключения. Вот что пояснила адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
В обвинительное заключение не включены списки свидетелей защиты, доказательства, на которые ссылается защита, а также находится большое количество нестыковок того, что было зачитано в суде из обвинительного заключения, с тем, что находится действительно в материалах дела, при том, что прокуроры на эти материалы дела ссылаются. Например, ссылка на показания свидетелей, а в этом месте в материалах дела такого свидетеля не допрашивали, то есть там совершенно другие материалы лежат. Там есть измененные слова нашего подзащитного Платона Леонидовича Лебедева, когда он давал поручение скалькулировать там какие-то цифры, а в обвинительном заключении написано, что он делал указание завуалировать что-то. Таким образом, искажен смысл того, что было на самом деле и что находится в материалах дела. Поэтому защита считает, что при таком небрежно составленном обвинительном заключении, в котором имеется фальсификация доказательств, невозможно рассмотрение дела по существу. Поэтому дело должно быть возвращено прокурору и должно быть пересоставлено обвинительное заключение.
В этом же ходатайстве защита просит суд вынести частное определение в отношении членов следственной бригады, работавшей по второму делу Ходорковского и Лебедева, и ставит вопрос о необходимости проверки наличия в их действиях состава преступлений, таких как фальсификации, служебный подлог и превышение полномочий. Кирилл?
Спасибо, Марьяна. Это была наш корреспондент Марьяна Трачешникова, которая следит за новым процессом Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Продолжим разговор на российские политические темы. Речь пойдет о первых предварительных итогах начальных шагов нового губернатора Кировской области Никиты Белых. О 100 днях нового главы региона рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Каждые 3-4 дня в Кирове проходят разнообразные акции против роста цен и тарифов, незаконных увольнений и безработицы, за права жильцов частных общежитий и права животных. Кто-то стоит с плакатом, кто-то кричит в мегафон, бьет в барабан или стучит в кастрюлю.
Пустые кастрюли – это предупреждение власти.
Мы хотим, чтобы нас не обижали, а все-таки давали людям жить, а не доводили вот до такого состояния.
Все, что мы не делаем, это только для того, чтобы привлечь внимание властей. Потому что они слепы, глухи и немы в общении с народом.
Еще недавно Никита Белых сам принимал участие в таких маршах несогласных, а сейчас оказался частью вертикали власти, против которой боролся. Однако Никита Юрьевич считает, что своим либеральным убеждением он не изменил.
Я своим либеральным правым взглядом не изменял и не изменяю. То, что я работаю во власти, не означает процесс вписывания или не вписывания в вертикаль власти. Да. Значит, я не являюсь членом партии власти и, собственно, не собираюсь им становиться. Это может быть как раз и особенность современного общества, что губернаторы перестали быть политическими фигурами. Регион с населением 1,5 миллиона человек с самым низким уровнем доходов на территории Приволжского федерального округа. Да, я занимаюсь, как там, Экзюпери. Стал там приберить свою планету.
Это самая большая губерния Приволжского федерального округа. Величина прожиточного минимума на душу населения всего 4731 рубль. Но самая главная проблема – исключительный пессимизм вятских жителей, отмечает Никита Белых.
Для того, чтобы что-то вообще изменилось, люди должны поверить в себя. С этим проблема, да? То есть это упадническое настроение. 99% писем, которые приходят мне, то есть они, когда вы нам повысите зарплату, и когда вы нам, значит, сделаете дорогу, и там, или подъезжу, когда вы приберете меня в подъезде. Как бы. У нас в лифте нагажено, да? То есть, значит, там, видимо, они считают, что там сейчас там губернатор сорвался, и пошел как бы там лифт чистить. Ну, бред, то есть полный, да? То, что там со времен Александра I, 1727 года, здесь ни один руководитель государства не был, тоже накладывает свой отпечаток. Поэтому там, в качестве одной там, из задач, я сказал, да, я там приложу все усилия, чтобы в ближайшее время первое лицо там государства все-таки его посетило, значит, Кировскую область. Не потому, что я рассчитываю там что-то под эту дудочку выпросить, просто для того, чтобы сказать, ребята, да мы не хуже, чем все остальные. Надо четко понимать те преимущества, которые есть у региона объективно. То есть у нас таковых как бы, преимуществ, на самом деле, не так много, но они есть. Потенциально возможные там развитие системы транспортных и логистических узлов. Дороги плохие, но есть. Аэропорт маленький, плохой, но есть, его надо делать из него, если не федеральный хаб, то, во всяком случае, там некий межрегиональный центр.
Большие надежды также Никита Белых связывает с развитием лесной отрасли, подъемом сельского хозяйства и добычей полезных ископаемых в северных районах Кировской области. Однако никакие позитивные изменения в экономике невозможны без серьезных кадровых решений, считает редактор независимого еженедельника «Вятский наблюдатель» Сергей Бочинин.
Фактически остался на месте без изменений весь исполнительный аппарат, который был призван к исполнению совсем других задач, исполнение интересов части местных элит, достаточно коррупционных. И эти люди остаются на местах, те либеральные идеи, либеральные проекты. Исполнять-то некому. Никита Юрьевич работает, там он говорит, что работает по 16-18 часов, но один человек не может справиться.
Если раньше Белых был в оппозиции, то теперь оказался в одиночестве. Соратников, подлинных единомышленников у него немного. В основном это бывшие коллеги по Союзу правых сил, Мария Гайдар, Сергей Щерчков и Константин Арзамасцев. Однако только Сергей Щерчков получил официальное назначение в качестве вице-губернатора.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Кирове Екатерина Лушникова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Я напомню, что все материалы, и связанные с деятельностью Никиты Белых, которые звучат в нашем эфире, и все остальные другие темы, наши комментарии, аналитические статьи, публицистика, блоги, авторские колонки и, конечно, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут и на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио Свобода. Новости.
Хамовнический суд Москвы отклонил заявление защиты бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе прокуроров. Как передает корреспондент, Радио Свобода, суд не нашел достаточных оснований отстранения Дмитрия Шохина и Валерия Лахтина от участия в этом деле. В трех районах Чечни введен режим контртеррористической операции. Как сообщил руководитель Объединенного пресс-центра по Чечне Владимир Патрин, есть данные о том, что боевики планируют террористические акты в Шалинском, Шатойском и Веденском районах. Начальник главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России Валентин Корабельников освобожден от этой должности и уволен с военной службы. Соответствующий указ подписал президент России Дмитрий Медведев. Причины отставки не объясняются. Юрий Бондарев, капитан российского траулера «Коралнес», затонувшего сегодня у берегов Норвегии, скончался при эвакуации от переохлаждения. 15 человек были сняты со спасательного плота другим российским судном. В Ираке не менее 55 человек погибли сегодня в результате двух взрывов у шиитской святыни в Багдаде. За 6 лет, прошедших с начала войны в Ираке, погибли более 110 тысяч граждан этой страны, сообщило сегодня агентство Associated Press. Оно ссылается на полученные им данные закрытой статистики правительства Ирака. Российские правозащитники требуют безусловного права посещать задержанных в изоляторах. Сегодня российская газета опубликовала приказ МВД России, регламентирующий порядок посещения членами общественных комиссий изоляторов временного содержания. Госдума России проголосовала за то, чтобы члены общественной палаты могли выступать на заседаниях Думы при рассмотрении некоторых законопроектов. В Пакистане талибы заявили, что выводят свои отряды из района Бунер в 100 километрах от столицы страны Исламабада. США ранее заявили, что чрезвычайно встревожены ситуацией в Пакистане в связи с расширением зоны влияния боевиков. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 30 минут. И еще одна международная тема. Армения и Турция договорились о восстановлении дипломатических отношений, прерванных в 1993 году из-за конфликта в Нагорном Карабахе и разногласий по вопросу об оценках факта геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Сегодня очередная трагическая годовщина событий 15-го года, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
«Истамбуль, Истамбуль» звучит в стамбульском кафе голос французского певца Шарля Азнавура, которого еще недавно в Турции считали опальным. В минувшем году турецкие власти поссорились с Францией, которая установила памятник жертвам геноцида над армянами. В стране прошли манифестации против французских товаров. Несмотря на некоторое потепление в отношениях между соседними странами, Анкара не изменила своего взгляда на вопрос о геноциде. Турецкие власти не раз заявляли, что будут применять жесткие санкции к тем странам, которые признают этот исторический факт. Турция только что отозвала своего посла из Оттавы из-за участия представителей канадского правительства в мероприятиях в память о жертвах геноцида. Турецкие политики крайне осторожно относятся к возможности установления дипломатических отношений между Анкарой и Ереваном, несмотря на то, что переговоры уже давно идут. Важнейшим барьером остается проблема Нагорного Карабаха. Ереван, настаивают турецкие власти, должен отказаться от политики международного признания убийства армян в Османской империи как геноцида, а также должен как можно скорее урегулировать конфликт с Азербайджаном. В стране не стихают споры, произнесет ли запретное в Турции слово «геноцид» американский президент Барак Обама в своем выступлении 24 апреля, когда отмечается День памяти жертв массовых убийств армян в Османской империи. Эксперты уверяют, что, опасаясь нанести ущерб американо-турецким отношениям, Обама будет крайне осмотрителен. В ходе недавнего визита в Турцию Обама обошел этот острый вопрос, заявив о желании помочь турецкому и армянскому народу найти общий язык, говорит независимый журналист, телеведущий Мехмет Али Бирант. Для Турции и Армении очень важно обсудить и изучить общую историю двух народов. Турецкие историки предлагают создать комиссию, целью которой должен быть поиск исторической истины. Армянские специалисты, однако, отказываются принять участие в работе такой комиссии из-за ясности для них данного вопроса. Однако думаю, что работа с архивами может способствовать ясному пониманию фактов и развитию диалога. Для большинства обычных турок события 1915 года остаются далекой историей. Как свидетельствуют данные опросов общественного мнения, большинство граждан страны уверено, что эта проблема выдумана политиками. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Мы продолжим разговор о новостях новостями культуры.
В Новом Орлеане в 40-й раз открылся джазовый фестиваль. В его программе более 100 концертов на 12 площадках. Среди исполнителей будут и участники первого фестиваля. Кларнетист Пит Фаунтин, пианист Генри Батлер, патриарх джазового клана Марсалисов Элис Марсалис и 97-летний трубач Лайонел Фербос. В 1970 году все музыканты, кроме почетного гостя Дюка Эллингтона, были жителями Луизианы. Организаторы фестиваля говорят, что и теперь большинство его участников, 80%, луизианские джазмены. На аукционе в Англии проданы акварели и рисунки Адольфа Гитлера. Выручка от продажи 15 работ превысила 97 тысяч фунтов. 3 года назад на другом английском аукционе рисунки Гитлера были проданы за 100 тысяч фунтов. Вскоре живопись Гитлера появится на аукционе в Нюрнберге. Арт-критики называют пейзажи, натюрморты и портреты, которые нацистский диктатор рисовал в юности, бездарными. На пресс-конференции в Париже объявлена программа 62-го Каннского кинофестиваля. Фестиваль откроется 13 апреля премьерой анимационного фильма Питера Доктора «Вверх». Президент фестиваля Жиль Жакоб сказал, что появляется тенденция, особенно у англосаксонских комментаторов, говорить о смерти авторского кино, и выбор фильмов для программы Каннского кинофестиваля призван продемонстрировать существование нового, яркого и сильного кинематографа. В основном конкурсе фестиваля новые ленты Алена Рене, Ларса фон Триера, Квентина Тарантино, Джонни То и других знаменитых режиссеров. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Надоел занудный спор авторского с коммерческим. Одной стороне пора бы капитулировать, и полагаю, что Жиль Жакоб прав. Ни малейших признаков смерти авторского кино нет. Барбет Шрёдер, снимавший и артхаусное кино в Европе, и оскаровское в Голливуде, заметил на днях в интервью нашему радио, что умирает американский коммерческий кинематограф, и убило его превращение в индустрию, основанную на маркетинге. Пузырь бокс-офиса лопается, как недавно лопнул, обрушив Уолл-стрит пузырь деривативов. Кино, ценность которого измеряется в корешках билетов, оторванных в мультиплексах, прекратит свое существование благодаря технологиям, отменяющим необходимость ходить в кинозалы. Но не вижу смысла желать гибели индустрии блокбастеров. Пусть существует еще 1000 лет в своем штамповочном цехе. Хотелось бы позабыть о самой практике выведения формул успешности путем пересчета отпечатанных копий фильма или проданных экземпляров книги. Эти формулы из прошлого, они принадлежат миру, которого вскоре не будет. Сейчас все яснее становится, что приближается новое десятилетие, другая эпоха, и фильмы предстоящего Каннского кинофестиваля, возможно, позволят в нее заглянуть.
Дмитрий Волчек, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Андрей Шароградский.
В последние дни заинтересованная общественность в основном занималась тем, что ловила сигналы из космоса. Ну или почти из космоса, потому что Большой Кремль вместе с Белым домом для граждан России это все равно, что космос. Так же далек, бесконечен и холоден. Поймать сигнал – техническая задача, а вот правильная, вернее даже сказать, оригинальная трактовка этого сигнала – задача, достойная любого специалиста и, кстати говоря, вполне ходовой товар. Так пишет Александр Рыклин на сайте ежедневного журнала.
Взять, скажем, освобождение, условно-досрочное, юриста ЮКОСа Светланы Бахминой, которого вся прогрессивная общественность добивалась уже много месяцев. Например, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что это, в ряду с другими, позитивный сигнал от руководства страны, но в целом о либерализации судить еще рано. А вот спикер Верхней Палаты Сергей Миронов уверен, что освобождение, условно-досрочное, Бахминой, никакой не сигнал, что это решение лежит вне плоскости политики, а просто гуманный акт по отношению к матери 3 детей, один из которых грудной младенец. Так, черт побери, сигнал или не сигнал? Есть над чем поразмыслить, верно? С одной стороны, Людмила Алексеева, правозащитник с таким стажем, что уж кто лучше нее разбирается в сигналах, поступающих оттуда. С другой стороны, Сергей Миронов – человек не в пример более информированный. Он же, наверное, не сам выдумал формулировку «вне плоскости политики». Он, скорее всего, позвонил Владиславу Суркову и спросил: «Владислав Юрьевич, в какой плоскости лежит решение по освобождению Бахминой?» А тот ему и говорит: «Решение по освобождению Бахминой лежит вне плоскости политики».
Из плоскости политики плавно перейдем в плоскость экономики. Там, скажу я вам, сигналов аппаратуру клинит. В последние дни как сумасшедший заработал передатчик, известный радиолюбителям под кодовым названием «Путин премьер». Просто заполонил весь эфир на всех частотах, иронизирует Александр Рыклин.
Конечно, приказ банкам кредитовать реальный сектор экономики по ставке, не превышающей 16%, это очень прозрачный сигнал. И банкирам, и самому реальному сектору, и всем остальным гражданам России. Это сигнал, свидетельствующий о том, что вышеописанный передатчик сломался и засоряет эфир бредом, не имеющим к реальности никакого отношения. И, разумеется, никакие банкиры ни под какие 16% никому ничего давать не будут. Они под 20% сегодня практически ничего не дают. Потому что прекрасно понимают, множить сейчас плохие активы смерти подобно. Берущие деньги под такие проценты даже не планируют их возвращать. Большинство из них пребывают в состоянии латентного дефолта, и деньги им нужны не для развития или реструктуризации бизнеса, а для расчета с другими кредиторами. И потом не очень понятно, а какова юридическая база этого смелого требования. Другими словами, как выглядит бумага, обязующая банкиров к подобным действиям. Ах, это распоряжение премьера. А он у нас теперь руководит банками, в том числе частными? Или, может, Центральный банк, когда кредитовал банки, обговаривал это какими-то специальными условиями? Ах, не обговаривал. Ах, это Путин сполошился задним числом. Ну, так вольно ему.
Но и бизнесу есть что почерпнуть из этих финансовых экзерсисов премьера. И ему был послан недвусмысленный сигнал о том, что денег в российской экономике как не было, так в ближайшем будущем и не предвидится.
Извините, у нас высокая монетарная политика вошла в крутое противоречие с нуждами отечественного производителя. И, кстати, отечественного потребителя тоже. А чем будем замещать импорт, который уже не по карману? А ничем. Будем обходиться. И не надо нас пугать отвратительным термином «дефицит». Мы про это уже ничего не помним. А вот то, что Путин позволил малому бизнесу отказаться от кассовых аппаратов, видимо, изрядно позабавило этих самых малых бизнесменов. Действительно, нафига нужны кассовые аппараты, когда продавать все равно нечего? Но, тем не менее, какой-никакой сигнал. Так и сам приезд Путина на совещание по проблемам малого бизнеса уже свидетельствует о многом. Правда, пока не очень понятно, о чем конкретно, но ясно, что о многом. Вот и Герман Греф заявил: «Наша страна – это страна знаков, и по этой причине очень важно, что на этом заседании присутствовал Владимир Владимирович Путин». То, что это важно, мы и сами понимаем. Вот бы еще Герман Оскарович объяснил, почему это важно. Ну да не беда, будем размышлять, анализировать, в конце концов поймем. Чай не впервой.
Так заканчивает свой комментарий на сайте ежедневного журнала Александр Рыклин. Что же все-таки лучше, наличие вышеупомянутых сигналов или их полное отсутствие? Поинтересовался я у господина Рыклина.
Сложный вопрос. На самом деле мы же представляем, что с той стороны сидят довольно изощренные люди, поднаторевшие во всех этих политтехнологических играх. Я не уверен, что сегодня есть какие-то в России такие, будем говорить, компетентные эксперты, которые могут отличить действительные сигналы от фальш-сигналов. Мне кажется, что все, что происходит до сих пор, это некая иллюзия либерализации. Что-то они придумали, что, наверное, им нужно делать вид, что они собираются тут смягчать атмосферу, что они тут собираются двигаться в этом направлении. Пока никаких конкретных шагов, разумеется, не предпринято. Все, что мы видим до сих пор, ну, это некие знаки, скорее даже не какого-то согласованного плана, а некие знаки того раздрая, который там, несомненно, присутствует. Вот эти сигналы, они, конечно, очевидны. Там действительно нервная ситуация, там действительно все не очень. Вот эти сигналы, да. А вот сигналы о том, что они как-то взяли на вооружение план по демократизации, либерализации внутриполитической ситуации в стране, ну, мне кажется, что таких пока нет на самом деле.
Александр Рыклин, его публикация на сайте ежедневного журнала «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы отклонил заявление защиты бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе прокуроров. В трех районах Чечни введен режим контртеррористической операции. Как сообщил руководитель Объединенного пресс-центра по Чечне Владимир Патрин, есть данные о том, что боевики планируют нападение в Шалинском, Шатойском и Веденском районах. Начальник главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России Валентин Корабельников освобожден от этой должности и уволен с военной службы. ОБСЕ назвала недавно
недавние парламентские выборы в Молдавии менее демократичными, чем предыдущие. Напомню, предыдущие были 4 года тому назад. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кинематографисты Екатеринбурга огорчили Никиту Михалкова.
Комментарии экспертов.
Юрист Владимир Овчинский о деле Глеба Агеева.
Право автора.
Журналист Раф Шакиров о стилистических разногласиях между Путиным и Медведевым.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Нашу программу продолжит экономическая тема. В 2009 году России предстоит выплатить в счет обслуживания внешнего долга 152 миллиарда долларов, так сообщил Центральный банк. Более половины всех внешних платежей этого года приходится на долю российских компаний и предприятий, долговая нагрузка которых из-за падения прибыли резко возросла. Подробнее обо всех этих темах и проблемах очередной выпуск «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
Из общей суммы платежей 2009 года по внешним долгам России в 152 миллиарда долларов, 86 миллиардов приходится на долю компаний и предприятий. Самому государству российскому предстоит выплатить менее 5,5 миллиардов, а банкам – 60 миллиардов. Внешний долг компаний представлен их обязательствами как по кредитам, так и по выпущенным облигациям. Теоретически договориться об отсрочке платежей по кредитам проще, так как самих кредиторов намного меньше, чем в случае с облигациями. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Алексей Булгаков.
Большую часть этой суммы составляют, безусловно, банковские кредиты. Поэтому, в принципе, по банковским кредитам, как правило, легче там говорить условия. Есть конечное число держателей, с которым проще договориться. С другой стороны, у нас есть компании с небольшим уровнем долга, есть, к сожалению, с очень высоким. Отдельная компания, безусловно, не в состоянии будет расплатиться со своими обязательствами, которые погашаются в этом году. И, несомненно, им каким-то образом придется договариваться как с держателями облигаций, так и с банками-кредиторами о каких-то там реструктуризировании задолженности. Это абсолютно точно, это будет иметь место быть. С третьей стороны, потихоньку кризисные явления во всем мире рассасываются, появляется доступность некого капитала. К примеру, «Газпром» на прошлой неделе очень успешно разместил большой выпуск евробондов. Это первый выпуск долгов российской компании за последние месяца 8, наверное. То есть, скажем так, ситуация не самая простая, но, с другой стороны, она улучшается, и свет в конце туннеля достаточно отчетливо виден.
В конце прошлого года правительство России объявило, что готово выделить определенным российским компаниям до 50 миллиардов долларов именно для рефинансирования их внешней задолженности. Но реально была израсходована лишь пятая часть этой суммы, примерно 11 миллиардов. Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Станислав Баженко.
Почему выдали 11 миллиардов? Это прежде всего потому, что на тот момент больше просто и не понадобилось. Те компании, как, например, «Русал», которые взяли тогда деньги, они находились просто в более сложном положении на тот момент, потому что уже подошли сроки погашения крупных кредитов. Что касается дальнейшей ситуации, я думаю, что, скорее всего, к этой программе могут вернуться ближе к третьему-четвертому кварталу, когда вновь начнутся пиковые платежи по внешнему долгу. Во многом ситуация будет, конечно, определяться общей макроэкономической ситуацией, в частности, ценами на сырье. И в зависимости от того, как будут себя чувствовать компании реального сектора, этим будет определяться объем помощи страны государства и, соответственно, вот в рамках программы помощи корпоративному сектору.
Вообще долг неотъемлемая часть любого, даже самого успешного бизнеса, а заемные средства являются основой его расширения. Другое дело, каков общий объем долговой нагрузки. Достаточно ли компания зарабатывает денег, чтобы исправно обслуживать свои долги? И одним из наиболее универсальных показателей относительно нормальной, то есть допустимой налоговой нагрузки, является ее отношение к текущим доходам компании как 3:1, то есть совокупный долг компании или банка может превышать объем текущих доходов в 3 раза. И еще год назад у большинства крупных российских компаний и банков этот показатель с запасом укладывался в норматив. А теперь, хотя, конечно, он сильно разнится от отрасли к отрасли.
Такие сектора, например, как сектора электроэнергетики и сектора телекоммуникаций, где денежные потоки, а даже в условиях кризиса остаются довольно стабильными, это соотношение, оно, в принципе, не сильно изменилось по сравнению с докризисными уровнями. Естественно, такие сектора, как, например, металлургия и строительство, они оказались более подвержены кризису, и операционная прибыль этих компаний, она существенно пострадала в третьем-четвертом квартале. Здесь соотношение могло увеличиться в 2-3 раза. В принципе, если говорить в среднем, я думаю, когда кризисным уровнем, если усредненное значение было 3, то сейчас оно, наверное, где-то ближе к 5 по всем компаниям.
В 1998 году примерно третью часть всей суммы внешнего долга, по которой государство российское 17 августа объявило дефолт, составляли именно внешние долги компаний и предприятий. Правительство просто объявило временный мораторий на их обслуживание. В условиях нынешнего финансового кризиса существуют ли, на ваш взгляд, некие предпосылки для повторения, если не такого же, то подобного сценария? Алексей Булгаков, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Государство, как правило, объявляет мораторий на выплаты по внешним обязательствам в качестве последней меры по защите суверенитета и валюты финансовой системы страны. Российская банковская и финансовая система, я считаю, пережила кризис значительно лучше, чем многие банковские системы даже развитых стран мировых. То есть пока никаких предпосылок для использования крайних мер для ее спасения мы не видим.
Станислав Боженко, финансовая корпорация «Уралсиб».
Я думаю, что с 98 годом нельзя проводить параллели. Во-первых, в 98 году не было такого количества накопленных золото-валютных резервов. Сейчас все будет зависеть от того, насколько этот кризис продлится. Если, так скажем, он продлится 3 года и более, то да, вполне вероятно, что какой-то пессимистичный сценарий такой вероятен. Но я думаю, что все-таки сохраняю оптимизм. И, по крайней мере, в течение ближайших 2 лет, я думаю, такое исключено.
В 2009 году России предстоит в целом выплатить 152 миллиарда долларов в счет обслуживания своего внешнего долга. В 2010 году, по данным Центрального банка, 91 миллиард долларов. На платежи компаний и предприятий в этом году приходится 56% всей суммы, в следующем году 65%.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И мы в завершении этого часа нашей программы продолжим социально-экономические темы. Очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. Каждый четвертый датчанин в среднем раз в год теряет работу. Однако, согласно исследованиям Евростата, жители страны испытывают гораздо меньший страх перед безработицей, чем жители любой другой любого другого европейского государства. И этому есть свое объяснение. Датское государство платит самые большие пособия по безработице, достигающие 90% от суммы прежней зарплаты. От датской модели помощи и поддержки потерявшим работу наш корреспондент Скандинавии Сергей Джанян побеседовал с консультантом датского центра занятости Якобом Ларсеном.
Сколько сегодня в Дании насчитывается людей без работы? Ответ зависит от системы подсчета. На данный момент безработных в Дании 65 тысяч человек, или 2,3% всей рабочей силы. Однако эти цифры не отражают картину полностью, поскольку в статистику не включены безработные, задействованные в проектах по активации. Это могут быть различные курсы переподготовки, учебные семинары, выполнение общественных работ. В целом же, примерно 3 миллиона датских мужчин и женщин ходят на работу каждый день. А это означает, что чуть более половины датчан поддерживают своим заработком неработающую часть населения, учащих пенсионеров безработных. Каковы причины, по которым датчане чаще всего теряют работу? На протяжении веков Дания была аграрной страной. Однако во второй половине 20 века мы пережили индустриальный рывок, и современная Дания – это развитое и богатое государство. Тем не менее, мы и сегодня не можем сами определять количество необходимых рабочих мест. Датская экономика завязана на торговле с другими странами. Если у наших импортеров дела идут плохо и спрос на датскую продукцию падает, то внутри страны снижается и потребность в рабочих руках. Возникает так называемая конъюнктурная безработица. Другой возможный вариант – это структурная безработица, жертвами которой обычно становятся неквалифицированные рабочие. С техническим развитием общества их функции все больше и больше берут на себя машины. Ну и, пожалуй, самый типичный для Дании пример – безработица сезонная, характерная для строительной индустрии. В зимние месяцы строительство замирает. Вообще же говоря, свести безработицу к нулевому уровню в принципе невозможно. Даже в 60-е годы, когда в Данию в массовом порядке завозились иностранные гастарбайтеры, в стране было зарегистрировано более 20 тысяч безработных. Эти люди на некоторое время вымывали с рынка труда в связи с поиском новой работы. Случилась неприятность, вас уволили. Что делать дальше? Если человек лишился работы, то ему следует в тот же день обратиться в локальную службу занятости, так называемый джоб-центр. В Дании государство и муниципальные власти совместно решают вопрос обеспечения занятости населения на рынке труда. Консультанты джоб-центра помогают человеку подыскать новую работу, либо могут направить его на курсы повышения квалификации или обучения новой профессии. Если попытки трудоустройства по специальности не увенчались успехом, безработному могут предложить любую имеющуюся вакансию, от которой он не вправе отказаться. Ограничены ли безработные в своих правах по сравнению с работающими гражданами? У человека, живущего на пособие, есть обязанности, за неисполнение которых он может быть лишен финансовой помощи. Так, безработный должен еженедельно обновлять свое резюме на интернет-портале рабочих вакансий. Он также обязан каждое утро проверять почтовый ящик, чтобы не пропустить возможное приглашение на собеседование. Получатель welfare не имеет права покидать страну, не уведомив социальной службы, поскольку любой момент может быть задействован на рынке труда. Кроме того, безработный лишается права на пособие, если он не приходит на собеседование с социальным работником, либо уклоняется от работы, предложенной центром занятости. Каков размер денежных пособий, выплачиваемых безработному в Дании? Раньше пособие по безработице выплачивалось в течение 7 лет, однако сейчас этот срок сократился до 4 лет, а максимальный размер пособия составляет примерно 2600 долларов в месяц. Если безработный в течение этого срока не находит работу, то он переводится на welfare, размер которого рассчитывается в зависимости от семейного статуса и возраста получателя, но в любом случае не превышает суммы в 2200 долларов. В последние годы в активации безработных заметно усилился элемент принуждения. Оправдывает ли себя такая тактика? К сожалению, здесь не обходится без перегибов. Так, например, еще до недавнего времени датские безработные обязаны были еженедельно рассылать свое резюме как минимум 4 работодателям, иначе они теряли право на получение пособия. Правило, введенное для того, чтобы заставить людей более активно искать работу, на практике привело к гротескным результатам. Работодатели вынуждены были тратить время на рассмотрение заведомо несерьезных кандидатур, а Министерство по делам занятости, в чьих стенах и родилась эта идея, было завалено множеством заявлений от соискателей на должность министра. Этот закон отменен. Теперь безработные должны раз в месяц участвовать в личном собеседовании с консультантом по занятости и представить отчет о поиске работы. При этом рассылаемые резюме должны быть серьезными и реалистичными. Ну а как же быть с людьми, которые остаются невостребованными трудовым рынком? У людей, не работавших в течение длительного времени, свои весьма специфические проблемы. Эти люди теряют привычку и мотивацию к труду. У них отсутствует послужной список выполняемой работы, а образовательный уровень и квалификация невелики. Вообще говоря, чем дольше растягиваются поиски рабочего места, тем сильнее безработные теряют свои профессиональные навыки и квалификацию, становясь непривлекательными для нанимателя. Это их деморализует, и они не так энергично ищут работу, если вообще не перестают ее искать. Характерно, что даже при сокращении общего числа безработных, количество лиц, не работающих длительное время, остается практически неизменным. Конечно же, мы стараемся помочь всем без исключения. Однако, если по прошествии времени все возможности вернуть человека трудовой деятельности исчерпаны, то вопрос разрешается назначением ему досрочной пожизненной пенсии. Говорит консультант датского центра занятости Якоб Ларсен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Завершается этот час информационной программы «Время свободы». Через примерно минуту после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы – завершение предвыборной мэрской кампании в Сочи, акции протеста против единого госэкзамена. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В горно-лесистой местности боевиками Султанова была создана разветвленная сеть хорошо.
Президент Белоруссии, среди прочего, отметил, что последнее время многие обвиняют его в двуличности.
Для большинства обычных турок события 1915 года остаются далекой.
Не надо поддаваться эмоциям, а нужно сконцентрироваться на той базе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».